здесь главный с собой. Я люблю играть. Это мое любимое дело.
Потому что дети.
Здравствуйте, это программа «Потому что дети», в студии Анна Гойда. Сегодня исполняется 80 лет со дня сталинского указа от 28 августа 1941 года, последствиями которого стали депортация немецкого населения. В нем говорилось, по достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов. Вместе с диверсантами и шпионами на Алтай были отправлены сотни детей. Об этом долгое время было не принято говорить. Детская писательница Ольга Колпакова написала об этом повесть, которая называется «Полынная елка».
Книга о детстве во время Великой Отечественной войны маленького российского немца. Это были воспоминания моей учительницы немецкого языка. Это Краснощёковский район и воспоминания моего дедушки. Но если дедушка вспоминал мало и неохотно, это как раз вот тот случай, когда он практически ничего не рассказывал о своем детстве, то Мария Андреевна Фиц, Марихи, как зовут ее в книге, как называли ее родственники, она решила записать воспоминания для своих детей, внуков и правнуков.
Последний раз я видела папу, когда он построил нас троих возле мамы и строгим тихим голосом давал наказ. Лилия начала со старшей. Лилия через несколько дней должна была пойти в 5-й класс. Лилия, возьми свой любимый ранец и вытащи из него все книги, все-все, даже самые интересные, и положи в него бутылочку с водой, вот эти сухарики и переодеться. Еще положи записку, как тебя зовут, как маму зовут, и наш адрес, и свой портфель ты нигде не оставляй. Всегда помни про него. Держи рядом. Миночка. Папа взял Мину за руки и повернул ее к маме. Мина, ты крепко-крепко за маму держись. Вот так, за юбку. Держись и не отпускай. Никуда не убегай, в сторону не отходи. А если мама куда пойдет, то ты с ней иди. Или за Лилю держись. Мина сразу вцепилась в мамино платье. Миночке было 7 лет. Ранца у нее еще не было. И папа соорудил ей рюкзачок, куда тоже положили сухарики. Рюкзак удобно висел на спине, и руки у нее были свободны. Мне рюкзачка не дали, и я приготовилась зареветь. Марихе. Папа поднял меня на руки, крепко прижал к себе, а потом передал маме. Марихе. Хелена, не спускай Марихе с рук.
22 октября 1941 года мы прибыли на станцию Поспелиха. Была подана команда «Выгружайся». В каких семьях были мужчины или взрослые парни, или крепкие старики, там дело шло намного легче. А вот наша мама, она была одна. Отца забрали еще там, в Ростове, на фронт. Старшей сестре было 10 лет. А второй было 5, и я 3 лет. Когда мы уже приехали в Поспелиху, разгрузились все. Все, кто куда мог, пошли искать, переночевать где. А мама нас не могла бросить, потому что все мы 3 девчонки, и все такие. Я, причем за дорогу, за всю дорогу я разучилась ходить. И тут мы приехали, меня только посадить, и больше никуда. И никто от меня, мама не могла уйти. И так что нам пришлось ночевать прямо там же, где разгрузились, на рельсах. Не на рельсах, а около рельсов в Поспелихе, на станции Поспелиха. Но у нас постель, мама захватила всю постель, постель у нас была. Ну и вот укрылись все, и вроде как спали, а ночью, говорит, встали, и все бело, снежком покрыло все, все-все белое.
За нами опять приехали повозки. Мы ехали 2 дня. Дедушка, который управлял лошадью, все время хотел с нами поговорить. Но это было непросто. Он не умел говорить по-немецки, а мы плохо понимали по-русски. Только Лиля объясняла ему, что мы советские немцы, что наш папа воюет с фашистами. Он тоже стал рассказывать коротко, чтобы мы сразу выучили. Это Сибирь, Это село Березовка.
Привезли нас в Березовку, значит, на поселение. Нас подселяли прямо к людям, которые жили в своих домах. И нас подселяли туда. Их, наверное, предупредили, потому что, когда мы приехали, нас поселили к Сухановым. Бабушка Марья была и дедушка Кирилл. И у них был хороший дом. Снаружи он был большой деревянный дом. Ну, а внутри были две комнаты. Передняя комната, где была печка и палати. И вторая была горница. А там не было отопления никакого. И они все освободили, всю комнату, там ни стула, ни кровати, ни, ничего, просто четыре стены и больше ничего. Ну и когда мама со старшей сестрой, с Лилей, все перетащили, и узелки все, узлы эти посреди комнаты, и мама была настолько расстроенная, она себя так несчастная, такой она несчастливой себя чувствовала, что меня посадила на колени, а Вера подошла, преклонилась к ней, и мама плакала, она так горько-горько плакала. Вера тоже всхлипывала, а я, ну, я вижу, что я, видать, маленькая еще была, мама плачет, и я громче нее еще тоже.
Мама доставала из узлов наши вещи и носила обменивать на продукты. Так у нас не стало подстаканника, наших вязаных цветных береток, скатерти с вышивкой. А потом не осталось никаких нарядных вещей. И других тоже. Из всего, что мы взяли с собой из дома, осталась одежда, которая была на нас. Одеяло, крепкие большие ножницы и зеленый лев с дыркой на макушке.
Но мы долго у них не могли жить, потому что мы спали на полу все, а пол холодный. Первый год у нас не поесть-то, мы в дорогу еще мама что-то брала, там что-то заколола. И мама пошла менять. Сначала одежку она меняла, которая с нас, вот особенно с меня поменьше. Мне можно было у бабушки Марьи на печке сидеть, можно было голой сидеть. И она меняла, променяет за картошку. Картошку, всю картошку, чтобы мы, ну, как-то перетянули зиму. И все-таки, что было у нас, все променяло, мы все съели, что у нас было. А потом весной она пошла работать, наниматься у людей, копать огороды. Целый день копала с восходом солнца до заката за одно ведро картошки. И этому была рада. А мерзлую картошку, которую она выкапывала там у них в огороде, она приносила домой. Из них мы делали лепешки. И они были такие вкусные, ели с огромным удовольствием.
Мне исполнилось 5 лет. Маму назначили на работу свинаркой. Мы переехали жить в свинарник. Это была длинная постройка в самом конце села. Заканчивался свинарник небольшим помещением, коптеркой. Там стоял большой котел, в котором варили еду свиньям. Коптерка с котлом стала нашим домом. Мама с Лилей слепили в комнате печку. На ней мы все и спали. Сверху наше жилище закрывала солома. Соломенная крыша была тонкая, и дождь сквозь нее лился внутрь. Оставалось только одно сухое место под столом. Там прятали еду, если она была. И я там тоже скрывалась. Когда на улице переставало лить, в домике еще долго капало.
И вот с 43-го года, когда мы переехали туда, я и моя вторая сестра, средняя, она стала главным пастухом, а я стала ее подпаском. И вот лето, весна, ранняя весна, лето и до поздней осени я и моя сестренка, мы были каждый день пастухи. Вставали раньше коров, пригоняли свиней домой, можно было пригонять нам, только когда солнышко сядет. И вот когда солнышко встает, бабушка будет нас, да, я еще не сказала, что бабушка к нам переехала, когда мы переехали на свинарник. К нам переехала бабушка, и бабушка нас утром будила пасти свиней, а мы вставали со слезами, потому что мы были с босыми ногами, а роса была страшна. Такая крупная, холодная роса, я до сих пор вспоминаю, как мы вздрагивали. Пальтишко у нас было, одна дыра больше другой, и одна заплата больше другой. И вот эти ноги мерзли до того, что мы только и ждали, когда эта свинья пописает или накладет кучу, и мы бегом туда, вставали на это, грели ноги. И вот мы все пели песенку. Солнышко садится, пастух веселится, а солнышко восходит, пастух с ума сходит. И нам до слез было неохота, и одни в поле, целыми днями, без всякого выходного, без всякого проходного, с пустым желудком, цыпки на ногах, что кровь текла, и пустой желудок, и сами все раздетые такие.
В начале зимы мужчин, которые приехали со своими семьями, забрали в трудовую армию. Они должны были работать на шахтах или заводах на Урале, или на севере, заготавливать лес, помогать фронту. В конце зимы стали забирать женщин. Бабушка молилась все время, и маму не забрали, потому что у нее нас было трое, а тетю ее, Зофину, забрали.
А у нас мама заболела, сильно заболела. У нее был аппендицит, а в те годы аппендицит не делали еще врачи. И вот ее положили в больницу, и она там очень плохая, безнадежная. Она, в общем, была безнадежная. И мы, зная ответственность, бабушка нам все время говорила: «Дети, пожалуйста, смотрите за поросятами, за свиньями, чтобы у вас не потерялась ни одна свинья и ни один поросенок. Иначе мама выздоровеет и придется идти в тюрьму за этих свиней». И вот мы их без конца пересчитывали. А возьмет какая-то свинья и куда-то скроется, и не найдем. И вот мы тогда бегаем. И на коленочки вставали, и молились, и все. И Вера, и я. И глядишь, и появится свинья, опять найдем ее. То она в полосу где-то уйдет. Но всегда находили хорошо. Только вот в моей жизни один раз было, это было уже осенью, мы с Верой угнали свиней далеко от села, ток был такой, и там все уже убрали, остались озадки только. Ну и вот мы на эти озадки погнали свиней. И когда погнали, смотрим, а там этот вот ток, он был как-то под горой, а вверху дорога прямая с этой сгорки идет. А мы говорим: ой, какие-то собаки. Это, наверное, дедовы собаки. Он был председателем этого колхоза, у него были две огромные большие собаки. Ну, эти собаки-то ближе, а маленькие поросята уже были, уже много было свиней к этому времени, они все поопоросились. И одна собака ухватила поросенка и прямо как-то махнула головой, и убежали. А тут кругом полынь, такая высокая полынь, и Вера сбросила свою одежку с плеч и скрылась в этом полыну. А я плакала, я кричала: «Вера, вернись, Вера, вернись, Вера, где-то ее нет и нет и нет». Да я здесь со свиньей, а свиньи все в дыбы встали, у них шерсть поднялась, эти свиньи жуют, пена у них летит, пена отовсюду. Я боюсь со свиньями с этими, а Веры нет и нет. Да наконец-то она с такими огромными слезами появилась. Я не могла отобрать у них поросенка. Ну и вот мы поплакали и погнали свиней домой. А уже ближе к деревне подогнали и смотрим, дедушка один пасет овец, домашних овец чьих-то он пас. Ну и он идет нам навстречу и говорит: «Чё вы, девочки, плачете?» Мы говорим: «Да у нас вот собаки взяли поросенка и съели, наверное, мы не нашли его больше и не могли отобрать». Он говорит: «Дети, да это не собаки, это волки были. Они у меня тут были, но у меня вот есть железо такое, жесть, и палка большая. Я, говорит, как начал бить в эту жесть, и они не подошли ко мне, а вот у вас забрали поросенка». Ну и мы так боялись, что маму нашу посадят, но обошлось, ничего. Поверили, потому что этот дедушка тоже подтвердил, что действительно это были волки, и поросеночка забрали нашего.
Я очень-очень хотела в школу, но была еще мала. В первом классе были почти все ребята и девочки, которым было 8 лет, а некоторым было и 10-12. Мне досталась Минина обувка, ее старые книжки, ее баночка для чернил и рюкзак, сделанный еще папой из тряпичной сумки.
Да, и вот эти голодные годы, когда мама все продала, все, и мы остались без ничего, это было ужасно. Тоже как страшно, как это трудно переносить холод. И мы когда переехали в свинарник, зиму мы сидели на печке, потому что разу не во что было одеться и обуться. А с ранней весны опять начинались пасти свиней. А в школу я пошла, когда 9 лет, у меня уже стаж был 4 года, как свинарка. Ну вот, а в школу пошла, в общем, Вера пошла вперед меня в школу. И пока вот зимой она, если она сходит несколько раз в школу, книг не было, чернил не было, писали мы сажей. Горячей водой сажу разводили. Если у кого-то перо кто-то нам даст, значит, у нас было перо. Это перо какой-нибудь старенькой ниточкой притягивали к полынной палочке и макали в эту сажу. Ну и вот, когда я пошла в школу, я уже и буквы знала, и считать. Мы свиней считали. Мы там научились считать. И в школе я, ну, я говорю, 9 лет пошла в школу, и училась я хорошо.
Учительница посмотрела на мои валенки. «Как ты ходишь?» Я не поняла, что она хотела узнать. Минины валенки были большие и потертые в нескольких местах, но я натолкала в них побольше соломы. Солома торчала из дырок, зато валенки не сваливались. Конечно, все это носилось на босу ногу. Все носки давно уже поистерлись. «Если сильные морозы, я в школу не хожу», — ответила ей учительница. Она вздохнула и пошла дальше.
Очень мне запомнился такой момент был. Не знаю, где-то, наверное, второй или третий класс это был. У нас была Сысоева Света, я запомнила ее, потому что у нее был папа. И у нее были настоящие чернила и даже настоящая чернильница. Мы-то носили то в каком-нибудь, я не знаю, бутылочка какая-то была, никогда не было. Ну, потом-то уже в старших у нас была чернильница. А вот у Светы Сысоевой была чернильница, и настоящие, прямо синие чернила, фиолетовые. И девочка она была светленькая такая и добрая. И попросишь у нее: «Света, дай макнуть мне». Ну, макай. И был у нас Чумичев Витя в классе. И вот я как встану, а идти надо было через парту к ней, чтобы макнуть у нее в чернильницу вот этих красивых чернил. Я встану, пойду, чтобы макнуть, а ну, фашистка, опять пошла. А учительница была в классе, и она хоть бы раз, хоть бы что-нибудь ему сказала, или так нельзя, или зачем ты так, или что, ничего подобного. Он меня называет и фашисткой, и немкой, и пузатая, и хотя я никогда не была пузатой. Я и так едва ходила и ноги таскала, не то что быть пузатой. Вот это было мне очень обидно. И не только от него мне это было обидно, а вот именно от учительницы, что она ни разу за меня не заступилась, не сказала, что так не делают, или она такая же девочка, как ты, или что-то, ну, нашла бы, наверное, какие-то слова, но не сказала. И карикатуры, которые рисовались на немцев, когда нас везли в село, люди стояли по дороге и смотрели, и говорили: «Во, смотри-ка, а у них тоже два глаза, и нос такой же, и рот, и да, они и белые, и какие-то, да, они прям совсем как люди». Но а потом-то я говорю, вот прям бабушка Суханова и дедушка нас приветили горячими щами. Это очень хорошо. Были, конечно, случаи, когда без конца, да не случая, без конца, как только пройдешь, и немка, и фашистка, и гитлерша, и что только не говорили.
Бог исполнил главное желание Марихи. Войны нет. У нее на столе много вкусной еды. В доме тепло и нигде не протекает. Коробки упакованы в подарки. Правда, Богу понадобилось на это много лет. И взамен он много что взял себе. Бабушку, маму, папу, сестру, стариков, дедовых, родину и детство.
Вот когда произносишь слово «детство», в нем чувствуется какое-то беззаботное, счастливое, все в розовом цвете, что-то уютное, милое. И ты в нем как главный герой. Свое детство я, конечно, помню. И помнить буду, потому что у меня и у всех моих ровесников, депортированных немцев, детства как такового не было. А было просто такое время, когда мы, вот маленькие, беззащитные существа, полностью зависели от внимания окружающих нас людей. А у этих людей, у самих, ну ничего не было. Они ничего не могли нам предложить, чтобы как-то позаботиться о нашем детстве. Даже это слово никогда не произносилось. Потому что время было такое суровое, военное и серьезное время, что о нашем детстве и никто не заботился.
Нам, современным родителям, нужно помнить, на что шли наши бабушки и дедушки, чтобы спасти и вырастить своих детей, уберечь их от жестокости, при этом оставить в их сердце добро и любовь. Берегите себя и своих близких, цените то, что у вас есть. Редактор программы Анна Гойда, текст читала моя дочь Василиса. До свидания.